Память жива.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире очередная передача цикла «Память жива». И сегодня мы будем говорить с автором-составителем очень интересной книги «История иркутской адвокатуры в документах и сюжетах из жизни поверенных» Валентиной Михайловной Рекуновой. Валентину Михайловну Рекунову представлять, я думаю, подавляющему большинству иркутян, интересующимся историей нашего города, особенно не надо. Она известный журналист, она участвует в экскурсиях по городу, которые проводит клуб молодых ученых «Альянс». В течение многих лет в различных изданиях, иркутских газетах в основном, и «Восточно-Сибирская правда», и «Право выбора», и других изданиях, писала очень интересные статьи на тему иркутской жизни. Кроме того, она автор нескольких книг по истории Иркутска, то есть вот две книги у нее «Иркутские истории», они пользуются неизменным успехом. Я могу об этом говорить, потому что Валентина Михайловна и у нас в библиотеке Центральной городской ведет по краеведению, проводит с нашими детьми, читателями седьмых, восьмых классов и даже младшеклассниками. То есть она с любой аудиторией находит общий язык.
Мы перемещаемся уже во времени.
Да, перемещаются во времени. Поэтому, Валентина Михайловна, я вас представляю еще раз. Здравствуйте. Давайте с вами поговорим о вашей последней книге. Но прежде чем начать разговор, я хочу сказать. Обыкновенно я всегда заглядываю в тот или иной словарь. И вот здесь тоже адвокатус, адвокат, кто такой, от чего это слово производит? От латинского слова адвоката, то есть приглашаю. Это человек, слово переводится, который или лицо, профессия которого оказание юридической помощи как частным лицам, отдельным гражданам, так и организациям. А относительно того, чем очень хорошо, как мне кажется, сказал Михаил Булгаков, известный писатель. Правда, он не по поводу адвокатуры сказал и адвокатов, но у него есть такие слова. «Мы должны ценить человека во всей совокупности его существа. Человека как человека, даже если он грешен, не симпатичен, озлоблен или заносчив. Нужно искать сердцевину, самое глубокое сосредоточение человеческого в этом человеке». И вот мне кажется, Валентина Михайловна, что эти булгаковские слова как нельзя лучше характеризуют в целом вашу книгу, как вы видите, историю иркутской адвокатуры. Потому что в вашей книге, вот как написано в авторской такой рецензии, вернее, издательской аннотации, книга представляет собой этапы развития иркутского сообщества адвокатов за полтора века. Каждая глава имеет своего героя, благодаря чему создается своеобразная портретная галерея от персон до революционной поры до современных деятелей. Что характерно еще, то, что вы, как всегда, очень художественно осмысливаете тот многочисленный документальный материал, которым вы пользовались при написании вот этой книги. И поэтому получается действительно путешествие во времени своеобразное, читательское, и как бы ты становишься невольно участником всех вот этих событий, о которых вы пишете в этой книге. Книга уже стала доступна читателям не только адвокатскому сообществу, потому что ее презентация прошла 19 мая в нашей библиотеке имени Потаниной. Очень интересно она прошла, своеобразно. Мы приглашали и через интернет, и по другим каналам приглашали читателей прийти на нее. Я думаю, если бы вы пришли, вы бы остались чрезвычайно довольны. Но я должна сказать, что книг еще об адвокатуре несколько экземпляров есть, в том числе в нашей библиотеке, потому что тираж ее очень небольшой, всего 1000 экземпляров. И в основном многие книги были еще до презентации, часть закуплена, часть, значит, вот была купленная нашими читателями, пришедшими на презентацию. Но я должна сказать, что книга очень интересна с моей точки зрения, но пора, наверное, мне завершать свое вступительное длинное слово и дать слово все-таки составителю. Я сразу задаю Валентине Михайловне вопрос такой. Валентина Михайловна, как вы отважились на подобную
авантюру, скажем,
да,
прямо.
Да, прямо. Я бы постеснялась сказать, предоставила это вам.
Но прежде всего я хочу поприветствовать всех радиослушателей от имени и по поручению, прежде всего, дореволюционной иркутской присяжной адвокатуры. А вправе ли я это делать? Возможно, и вправе, как всякий человек, который пристально заглядывает в прошлое, чтобы в нем разглядеть корешки настоящего. Что такое книга? А книга — это 2 года пристального вглядывания в прошлое. А как она могла появиться? Она могла появиться из другого проекта. Вот был такой проект, и он продолжается, «Иркутские истории». Читатели иркутских историй находятся в разных структурах, в том числе и в Иркутской адвокатской палате. Поэтому Иркутской адвокатской палате показалось любопытным получить такую книжку из рук не историка, но журналиста, как бы приписанного краеведению. Я думаю, причина здесь одна, достаточно серьезная. Хотелось разглядеть не просто события, но и конкретные человеческие лица, потому что именно люди и определяют события.
Это действительно так. Но, Валентина Михайловна, я понимаю, но ведь вы могли выбрать другой какой-то аспект жизни Иркутска, потому что город наш в прошлых веках, в 19 веке и в начале 20 века, был действительно городом столичным. И если сейчас у нас висят кругом различные, что Иркутск город столичный, это не более как какая-то претензия на столичность, да? А в ту пору действительно был городом столичным, многое в Иркутске было того, что было только в Петербурге, Москве, и третьим городом был Иркутск. Так, и по культуре, и по другим каким-то понятиям.
В Иркутске было очень много чиновников, это определяло.
Да.
Наверное, почему? Потому что чиновники довольно долгое время были навозными или навозными, как не очень вежливо интерпретировали иркутяне. Адвокаты, кстати, тоже в большинстве своем были выпускники Московского университета, Петербургского университета, и лишь малая часть их была родом из Иркутска. Но такие, кстати, были очень ярчайшие представители адвокатуры.
Да, действительно, это так. Но, вы знаете, вот я вашу книгу прочла всю, долго я ее читала, потому что
вам нужно выдать медаль.
Мне медаль надо выдать, да?
Очень быстро, и с учетом того, что это 500 страниц.
Да, 500 страниц все-таки.
Это подвиг.
И при том такая, ну, не совсем чтобы подвиг, но, во всяком случае, труда мне это составило значительного, потому что читать приходилось вечерами, и потом не совсем еще удобный в ряде случаев шрифт мелкий какой-то, но тем не менее я осилила это. И я должна сказать, что я согласна с теми мнениями, которые в начале книги, где приводятся обращение к читателям видных, в принципе, юристов иркутских, в частности, вот Игнатенко Виктор Васильевич, ну, он сейчас работает первым заместителем председателя правительства Иркутской области и председателем Иркутского регионального отделения Ассоциации юристов России. Это все-таки значительный человек. И вот мне хочется даже зачитать то, что он сказал о вашей книге, потому что я с ней вполне согласна, так как он, может быть, я и не скажу, к тому же он профессионал. Дело в том, что ваша книга, она же, ну, как бы издание такое, которое называют часто датскими изданиями, то есть выпущено к определенной дате. То есть по логике,
уточним, да? Десятилетие принятия закона об адвокатуре. Он вышел в 2012 году, и, собственно, тогда юристы начали хлопотать о появлении этой книги.
Так как обыкновенно все вот эти издания, которые посвящены каким-нибудь датам, событиям, они обыкновенно пишутся таким образом. Краткая какая-то история, перечисление там основных фамилий, имен, если есть какие-то интересные сведения, их жизни приводится вот это. Но в основном делается акцент на такую профессиональную, что ли, деятельность.
Корпоративную.
Да, да, корпоративную такую.
Да, да, да.
Фотографии в ряде случаев. А здесь, во-первых, было вам трудно, почему? Потому что не так много было фотографий, с одной стороны, их найти нужно было, а с другой стороны, в общем-то, и не так много работ, которые посвящены истории адвокатуры конкретно. Так вот, вы пошли очень интересным путем, которым в последнее время наметилась такая тенденция не только среди писателей, краеведов, но даже профессиональных историков, которые считают, что нужно писать работы, посвященные вот углубленному изучению прошлого, языком, доступным пониманию большинства читателей, то есть не профессиональные монографии, в которых проводятся цифры, графики и все прочее, а просто в такой художественной, осмысленной форме. Кстати говоря, вот такие работы ведь у нас и были ранее. Марк Давыдович Сергеев-то, если вспомнить его, он и писал. Очень интересные такие.
Шестобоев с его
с Римской пашни.
Это серьезнейший труд, но он доступен буквально каждому. Я должна сказать, что для западноевропейской историографии вот такое слияние краеведения, собственно, с историческими трудами, это давно уже состоявшийся факт. И у нас в Иркутске вот в Продолете можно видеть книги Питера Акрейда, которые тоже рассказывают о прошлом. Это может быть исследование по реке Темзе, это может быть исследование по Лондону. Но даже название этих книг, не история Лондона, а биография Лондона, оно показывает, что речь идет о существе одушевленном. И очень приятно, что вот эта новая тенденция как бы очеловечивания подобных исследований, что не исключает серьезности подходов и огромной массы литературы изученной,
а
огромной массы первоисточников, да, что все-таки это проникает и к нам. И я думаю, то, что вот адвокатская палата решила обратиться не к историку, а к журналисту, это как раз есть одно из свидетельств того, что этот тренд, он уже и в Иркутске становится явлением обыкновенным.
Да, конечно, потому что появляются уже в центральных издательствах и ходят книги, в Иркутске еще мало, но тем не менее. В центральных издательствах, я знаю, выходят книги об истории Москвы, Петербурга, не с таких позиций, вот в таком году зародился, то-то там было и так далее, а просто интересно рассказывается об истории улиц, каких-то домов, людей, которые в них жили. Но мы отвлеклись, я просто хочу все-таки зачитать то, что Виктор Васильевич Настенко написал в своеобразном предваряющем, то ли, предисловие, вашу книгу. Избранный автором жар портретной галереи позволяет преломлять события через восприятие крупнейших фигур и показывать таким образом, на какой почве формировалось уникальное сообщество иркутских адвокатов, очень ярко проявивших себя в разных областях жизни Иркутска. И он здесь действительно прав. Здесь разные области жизни Иркутска. Но я вам хочу спросить вас, задать такой вопрос. Коли нет специальной литературы, не было, особенно много найдем мы в архивах наших. А какими же вы источниками пользовались? Потому что здесь очень много у вас в вашей книге приводится данных из иркутских газет конца 19-го, начала 20 века. Как вот вы использовали этот газетный материал? потому что в книге вы пишете, что очень много и часто в иркутских газетах были фельетоны, в особенности в конце XIX века, где фигура поверенного и фигуры адвокатов, фигуры судейских были привлекательной мишенью, как и фигуры купца. И вот вы пишете, что богатых торговцев называло общество обобщенным именем Кондрат, а юристы же представлялись в образе Пети Хватаева.
Да, действительно, был такой образ. Ну, по поводу источников скажу сразу. История послереволюционной адвокатуры представлялась через архивы областной коллегии адвокатов. Архивы сохранились, я не могу сказать, что на 100%. Всего 2000 дел там должно было быть, сохранились не все. И, к счастью, списанные дела оказались по-прежнему лежащими в шкафах, за что я чрезвычайно благодарна работникам канцелярии, особенно Евгении Юрьевне Дроздовой. Личные дела адвокатов, которые в этих архивах, чрезвычайно интересны. Там очень много есть документов, которые обычно не хранятся в личных делах. А это главным образом касается тех адвокатов, которые не пережили репрессии 30-х годов. Когда открываешь такие дела, встречаешь эти документы, которые обычно хранят дома, понимаешь, что человек предполагал арест, знал о нем, наверное, и он для своих потомков кое-что передавал через личное дело своей коллеги. Дореволюционный период писался главным образом через газеты. Почему? Потому что газета, в отличие просто, скажем, от материалов судебной палаты, показывает адвоката со всех сторон. В газетах публиковалась официальная информация. Мы могли бы, заглядывая в газеты, получить представление о том, была ли недвижимость у адвоката. Mm-hmm. Ответили бы на вопрос, можно ли было до революции адвокату заработать, скажем, на какой-то особняк. Мы по этим официальным документам могли судить о его карьере, потому что такая информация тоже печаталась. Ну и кроме того, адвокатура всегда дружила с местными редакциями. На редакционных диванах сиживали практически все персоны Иркутского адвокатского корпуса. Они давали очень много тем, они сами бывали авторами очень многих статей. Вот, например, Кроль, очень известная персона, особенно после революции. Он, собственно, вырос в очеркиста и автора книг именно в редакции газеты «Восточное обозрение». Адвокаты были штатными сотрудниками, адвокаты исполняли роль вторых редакторов, вот как, скажем, Иван Сергеевич Фатеев, подписывал газету «Восточное обозрение», когда редактор был в отъезде. Был такой замечательный период. Более того, адвокаты выступали в качестве издателей газет. Поэтому в прессе очень-очень много материала. Фигура присяжного поверенного была чрезвычайно привлекательна для журналистов, как фигура всякого яркого человека. Надо сказать, что журналисты не очень стеснялись, рассказывая об адвокатах. Например, не тайной было их участие в судебных процессах уже не в качестве защитников, а в качестве фигурантов уголовного дела.
То есть самих адвокатов привлекали
к ответу. Да, и это не было тайной. И вообще, надо сказать, что дореволюционные судебные процессы были абсолютно непредсказуемы, в отличие от сегодняшних дней. И поэтому публика туда буквально валила, как на спектакль, о котором нельзя было сказать, собственно, чем дело кончится.
Ну, правильно.
Это было чрезвычайно интересно, и в пору наибольшего интереса к судебным процессам сами зал судебных установлений, зал для публики, таким образом обустраивался, чтобы публике было удобно. Ну, а для дам это был способ выглядеть новый наряд.
Да, естественно, кроме того.
Ходили как в театр.
Театр один. Балы не так часто, и не все ходят.
Да,
а туда можно было прийти, как на какое-то шоу. Тогда же никаких ни шоу, ни телевидения, ни радио не было. Поэтому, конечно.
Да, и еще, Римма Григорьевна, вот когда появились мировые суды, а в мировые суды-то, собственно, нельзя было не пустить человека.
Конечно, потому
если,
что...
Если, допустим, да, окружной суд. проводил какой-то судебный процесс, можно было вести билетную систему, можно было не пускать публикой, так сказать, настоящие места. Мировые судьи не имели такого права, поэтому там работать было тяжело, но публике было чрезвычайно интересно.
Иркутская адвокатура, она была чрезвычайно богата на имена, и притом такие имена, которые потом, ну, как-то связаны с деятельностью интеллигенции центральных районов России, очень многие, это все прослеживается, и Валентина Михайловна это проследила, потому что она не только пользовалась иркутскими газетами, перелистав их много, тут стоит в книге посмотреть список литературы обширный. Она пользовалась архивом Московского государственного университета, вот, которые там с ней поделились. И вообще по интернету она странствовала, как такой путеводитель, разыскивая фотографии. Ей действительно посылали фотографии из разных городов.
Я люди, знаю, никак не связанные с историей нашего города, да, никогда, да, не жившие здесь, просто не бывавшие. Это поразительная вещь.
Это поразительная вещь,
вот,
да.
Допустим, великолепный снимок, он в одном экземпляре существует. Прошло столько лет, многие снимки просто не доходили, ибо там были персоны, репрессированные в 30-е годы. Вот этот снимок, иркутская присяжная адвокатура, был куплен в Москве у одного из потомков иркутских адвокатов, волгоградским адвокатом Мельниченко Романом Григорьевичем. Как эта фотография попала в Иркутск? Эта фотография попала в Иркутск благодаря проекту «Иркутские истории». Материалы этого цикла выставлялись в интернете. Роман Григорьевич их скачивал, помещал в свою коллекцию. И однажды он мне написал по электронной почте, такое было письмо немножко дразнящее. Вот у вас есть материалы об этих людях. Я ими пользуюсь, но вы не знаете, как они выглядели. А я знаю. И он мне прислал такую обрезанную фотографию, очень маленькую, которая мне ничего не могла дать. Но если бы он прислал ее в полном размере, фотография уже не имела бы такой коллекционной ценности. Вот, и кончилось тем, что он все-таки эту фотографию прислал. Я считаю, что он ее не мне прислал, а городу Иркутску. Она всячески используется. Качество снимка настолько замечательно, что можно в фотошопе вот вырезать отдельные лица, отдельных фигур. И если бы не это, ну, не было бы просто книжки. Затем в Московском университете, в музее Московского университета есть научный сотрудник Геннадий Николаевич Рыженко, который тоже в интернете читал иркутские истории, как он говорит, подсел на них и захотел быть полезным. Поэтому если он видел в интернете очередной очерк, а я эту книгу пропускала через газеты, делаю это намеренно, это было такое забрасывание удочки, и на каждую статью обязательно кто-то откликался, либо ученый, работающий по этой теме, либо вот просто музейный работник, которому стало интересно, либо кто-то из потомков. И вот Геннадий Николаевич стал искать материалы, личные дела адвокатов, которые работали в Иркутске, но когда-то заканчивали Московский университет. Вот эти материалы тоже украсили том. Это замечательно интересные материалы, поэтому в большей степени эта книжка стала возможной благодаря помощи людей, как бы с Иркутском совершенно не связанных. Из иркутян могу назвать Рудольфа Георгиевича Берестенева. Он тоже помогал фотографиями и, замечу, совершенно бескорыстно. Одним словом, в начале книги список из 14 человек, без которых эта книга просто не была бы возможна. Пользуясь случаем, хочу еще раз их благодарить.
А я должна сказать, что книга, несмотря на то, что она такая специфическая, рассказывает о работе адвокатуры, но тем не менее, понимаете, она не только об адвокатах говорит, она как бы вводит нас в культурную определенную жизнь города Иркутска, потому что многие присяжные поверенные, они были членами различных обществ, так же, как их жены. Первые женщины-адвокаты были. Кроме того, я хочу сказать, что отдельные вот личности были очень интересные. Олег Валерьевич Смирнов, президент адвокатской палаты Иркутской области, он на презентации книги сказал, что его очень поразило знакомство с личным делом Альфонса Заберна. Это иркутский адвокат, который в 30-е годы 20 века был репрессирован, помещен в Северлак, оттуда сбежал и так не пойман был чекистами.
Где дело так и не закрыто.
Дело не закрыто.
Римма Григорьевна...
Это самая настоящая детективная история.
Это детективная история. Ее расследует внук, он живет в Москве, Владимир Михайлович Зоберн. Естественно, правнук. Олег Владимирович Зоберн. Я должна сказать, что вот эта история, она типична, она показательна, потому что адвокаты, как все яркие персоны, входили в НКВД в 30-е годы, но они, в отличие от многих, и выходили оттуда. Они, простите, не шли, как овцы, на убой. Возможно, от того, что это были, в принципе, сильные персоны, а возможно, от того, что они очень хорошо знали технологию судебных процессов. Они сопротивлялись до конца. Многие погибли, но все-таки достаточно многие и вышли. Кстати, друг Зоберна, Питтель, мощная его фигура, она появляется и в 50-е годы, и в 60-е. Очень уважаемый человек, который прошел через НКВД. И фамилии я могу продолжать, но проще книжку почитать.
Проще, конечно, прочитать книжку, там фамилии указаны. Но, конечно, Валентина Михайловна, присутствующие на презентации, и очень многие уже сейчас, познакомившиеся с вашей книгой, говорят, что если книга рассказывает о работе адвокатуры иркутской, ну, в 19-м и до революции 17-го года, то вот после все-таки довольно-таки схематично это. Так что ваше дело продолжить именно так, чтобы этих интересных историй было много, потому что много ярких имен в адвокатуре иркутской. То есть очень многие здесь в Иркутске начинали, потом уезжали, как Крутер, например, это же вообще тоже адвокат, который начинал здесь, в Иркутске, а сейчас он известен и писатель, уже четырехтомник у него вышел.
У него вообще, говоря, здесь начинал папа, он возглавлял папа, коллегию, да. Но эта история не очень симпатичная, скажу прямо.
Ну, не совсем. Ну, а какая есть...
Какая есть, да. И я думаю, что для кого-то из потомков, возможно, будет неприятно.
Возможно.
Читать, но я смотрела дела, описывала дела, и кого-то помадить,
да,
гримировать, такой цели не было. К счастью, адвокатская палата в этом меня поддержала. Вообще, я должна сказать совершенно невероятную вещь. Не пишу я никогда корпоративных книг, причины не нужно объяснять. Но вот в данном случае создан поразительный прецедент. Ни одна запятая не передвинута, я уж не говорю о словах в этой книге, усилиями адвокатской палаты. То есть они выбрали автора, которому они доверяют, и это доверие они демонстрировали до выхода книги. А думаю, что книга от этого только выиграла. Потому что в корпоративной истории, в истории любого ведомства, любой корпорации всегда есть много интересного для всех окружающих. И это интересное, естественно, не следует скрывать. Римма Григорьевна, вот вы говорите, есть узкий раздел, да, называется адвокатура. Он абсолютно не узкий, это те же иркутские истории. То есть это та же жизнь Иркутска, но глазами адвокатов. И то, что здесь вот яркие персоны, наверное, все-таки интересно будет услышать ответ на вопрос. А отчего в Иркутске такое скопление ярких персон?
Интересно.
Да, это ведь тоже имеет какие-то свои причины. Причины совершенно банальные. Сюда, в Сибирь, край каторги и ссылки, и в центр Восточной Сибири, где очень опасно было жить. Особенно после 5 часов вечера появляться на улицах было очень опасно. Сюда ехали люди заведомо отборные, а люди смелые, а люди решительные и люди очень независимые. Те, которые в условиях засилия адвокатуры в Москве и Петербурге, не могли выстроить свою карьеру должным образом. А здесь это давалось просто, во всяком случае проще это давалось. Кроме того, здесь ограничения, действовавшие для адвокатуры в европейской части России, часто спотыкались где-нибудь еще и на Уральском хребте. Нельзя было заниматься адвокатом предпринимательской деятельностью. Это четко было обозначено законодателем. В Сибири На это смотрели сквозь пальцы, хотя бы потому, что нужны были конкурсные управляющие, хорошо знающие не только экономику, но и законодательство. Здесь вот в Иркутске характеры проявлялись ярче, интереснее. Кроме того, адвокаты здесь предпочитали селиться гнездами, семьями в расчете на то, чтобы жить долго, жить счастливо, жить интересно, но иметь опору друг в друге. Повторяю, именно особенности жизни в Иркутске, жизни небезопасной, жизни очень сложной, требовали очень ярких фигур. Ну вот, собственно, отсюда и этот удивительный состав.
Да, конечно. Получалось, что целая вырастала династия адвокатов.
Потушинские,
да. И обо всех них можно здесь прочитать, поэтому мы не будем рассказывать, иначе мы очень долго, мы и так уже перебрали бремя, которое нам отпустил радиоканал. Но вот в завершении я хочу сказать, что книга, конечно, издана, если бы не работа Валентины Михайловны, с одной стороны, с другой стороны, того коллектива, который ей помогал и оформить ее должным образом. Это с одной
дизайнер
стороны.
Максим Анатольевич Шамиха создавал графический образ судебного процесса. Мы брали отдельные графические элементы в иркутских газетах, разбирали на мельчайшие детали и строили заново. Поэтому внутри книги много очень интересного.
Много интересного, много фотографий, ну и, естественно, конечно, заинтересованность.
Много документов.
Документов много. И поэтому заинтересованность еще Иркутской адвокатской палаты во многом, если бы они не шли вам навстречу, то, конечно, книга не получилась. И документов много. И вот вы упоминаете, на меня, например, произвел впечатление один документ мелким шрифтом.
Дима Григорьевна, позвольте, я объясню. Дело в том, что книжка закончилась писаться просто потому, что она достигла критического объема в 500 страниц. Просто нужно было остановиться. А вот речь министра при открытии судебных установлений племянника нашего Муравьева-Амурского Николая Николаевича, она просто никогда не печаталась.
И Валерьянович.
Речь удивительная, потому что человек был очень образованный, автор книг, мне хотелось ее дать, но уже нельзя было. Поэтому мы все-таки дали, но набрали помельче. Нажив врага в лице Риммы Григорьевны.
Почему врага?
Я просто говорила, шучу.
Муравьев эту речь произнес, будучи в Иркутске, при открытии судебных установлений 2 июля 1897 года. Речь очень интересная, она меня, знаете, настолько поразила, я ее внимательно прочитала через лупу, потому что зрение это, там несколько страниц, но самое интересное, я поняла для себя то, что профессия адвоката, она, конечно, профессия такая, которая построена на том, чтобы помогать неимущим, тем людям, которые необоснованно, что ли, обвиняются, оказывать людям помощь всяческую.
Обеспечивать состязательность процесса. Потому что только при этом случае, когда все берется под сомнение, начинает действовать замечательный принцип презумпции невиновности.
Да, и вот этого не было как в позапрошлом веке, так, по-моему, я сравниваю с нынешними днями, не особенно много и в наши дни.
Нынешним адвокатам будет не очень комфортно читать эту книгу, потому что они получат не просто жесткий рассказ про некоторых коллег, но они получат образчики удивительной принципиальности. Жить с этим трудно, но я полагаю, что читать об этом нужно, потому что это некая планка, это некая точка отсчета. А нынешняя адвокатура, ну, наверное, она переживает не самые лучшие времена сейчас, особенно во время кризиса.
Но я думаю, что в любом случае они будут заниматься своим благороднейшим занятием, помогать другим людям. И во всяком случае вашу книгу прочитают и многого полезного извлекут. В частности, вот из этой речи, которую Муравьев произнес много-много лет назад. Вот.
Да, и еще, наверное, мы должны сказать, что в городских библиотеках хотя бы по одному экземпляру книжки будет.
Будет, да.
Да? Mm-hmm. Я ведь правильно поняла, да?
Правильно.
Кроме того, адвокатская палата очень быстро поняла, что тираж в 1000 экземпляров – это очень мало. Хотя, в принципе, по нынешним временам это тираж весьма неплохой. И сейчас, когда стало явным, что книг не хватит, адвокатская палата приняла удивительное решение. То есть вот все книги, которые они продадут, в том числе и своим сотрудникам, они составят фонд для допечатки книги. То есть как только денежка эта соберется в кучу, мы книжку будем допечатывать. Что касается ее продолжения, вероятно, оно будет. Почему? Потому что, повторюсь, книжка, первая ее часть закончилась просто потому, что она достигла критического объема. Живы адвокаты, это очень яркие ветераны, я бы сказала, крутые, пережившие все, которым есть что рассказать, они могут рассказать то, что не осело в архивных делах. Поэтому, как минимум, они напишут воспоминания. Что касается меня, как только книжка была отправлена в печать, я получила свежую порцию газет от потомков купца Домбровского. Они живут ныне в Израиле. Эти газеты за 1916 и 1917 год. И там тоже есть материал по адвокатуре. То есть вы уже догадались, что история иркутской адвокатуры, полная история, не будет не написана никогда.
Понятно. Ну, то есть она будет написана, но отдельные большие фрагменты, конечно, все написать невозможно.
Невозможно.
И всех личностей, тем более, что их очень много ярких, там каждого берите фамилию адвоката и пишите с него роман.
Это может детектив быть, да, это может быть
может
повесть.
Там роман.
Мечислав Станиславович, да. Стравинский, бельгийский консул, Моисей Аронович Кроль. Если вот я буду перечислять все, чем он стал известен после революции, будет долгий снимок. Наконец, министр Колчаковского правительства Григорий Борисович Петушинский. Ярчайшая фигура.
Да, очень много ярчайших личностей, о которых можно писать не более...
И напишут многие-многие-многие люди в разных жанрах. Потому что вот моя персональная задача была еще в том, чтобы показать, насколько интересно это пространство правовое. Обратите внимание людей, которые занимаются историческими исследованиями, которые работают, может быть, как билетристы, которые работают как сценаристы. Каждый там найдет достаточно много материала. То есть моя задача была раззадорить.
Будем надеяться, что раззадорить...
Но раззадоривание затянулось на 500 страниц.
Вам удалось, и появятся действительно люди, которые... заинтересованы в том, чтобы с разными интересными страницами иркутской истории прошлых веков и века 20-го люди знали, и чтобы в разных жанрах об этой истории рассказывалось. Мы не говорим, что книги, можно прочитать книги, можно детектив написать, можно так снять фильм очень интересный.
Легко.
Легко, но дело в том, что на все нужны...
Сюжетный. Ну, Римма Григорьевна, средства. Мы видим, что в Иркутске выходят книги, вот у вас на столе лежит, мы сегодня об этом говорить не будем, поинтригуем, но есть книги, вот, скажем, которые выпускает иркутский издатель Настя Яровая, выпускаются они красиво, да,
красиво.
Очень достойно, авторы разных стран участвуют, и все они совершенно бесбюджетные. Да. Кто-то бесплатно верстает, вот мы, авторы, даем бесплатно свои тексты. А, наконец, подписчики, заказывая эту книгу, собирают таким образом достаточную сумму для типографии, а типографы идут навстречу. Все возможно, когда мы беремся за руки.
Да, самое главное – любить город, знать его историю и еще больше.
Выйди из отпуска, Римма Григорьевна вам расскажет, я чувствую, о той замечательной книжке, которую я ей оставляю.
Хорошо, конечно. Всего доброго, Валентина Михайловна.
Спасибо всем от имени и по поручению Иркутской присяжной адвокатуры.
Благодарю вас за беседу. Всего доброго, дорогие радиослушатели. До новых встреч на страницах книжной полки и память жива. До свидания.
Память жива.